Итак, дорогие братья и сестры, сегодня я буду проповедовать на вторую главу Евангелия от Матфея. Кто изучает Священное Писание, знает, что эта глава повествует о служении Иоанна Крестителя, о крещении нашего Господа Иисуса Христа. В первом стихе третьей главы Евангелия от Матфея Матфей говорит, что в те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. Матфей не очень много говорит о том, какой раньше была жизнь Иоанна Крестителя, где он родился, как он родился. Он начинает свое повествование с момента начала его служения. Но, например, в Евангелии от Луки мы можем более раннее время увидеть из жизни Иоанна Крестителя. Он родился в семье священника. Его отец был Захария, мать Елисавета. Они, Библия говорит, были праведными людьми, богобоязненными людьми. И у них была проблема, у них не было детей. И на протяжении многих лет они молились Господу, они просили Его, чтобы Господь дал ребенка, но проходили годы, а детей не было. Вот наступил такой момент, что они потеряли всякую надежду, что у них когда-либо родится ребенок. В то время священники служили в храме по жребию. Что это значит? То есть тот, на кого выпадал жребий, они бросали жребий, тот совершал служение. И вот жребий выпал на Захарию, и он совершал служение в храме. И когда он служил в храме, то внезапно явился ему ангел Господень. Имя этого ангела было Гавриил. И ангел Гавриил возвестил ему о том, что у него родится сын. И несмотря на то, что даже это был ангел, необычный человек, Захария почему-то подверг сомнению, что это возможно. Он сказал, как это невозможно. И тогда ангел сказал ему, за то, что ты не поверил слову Господа, будешь нем и не будешь говорить до рождения сына. И произошло то, что можно назвать чудом. Елисавета забеременела, и она родила сына, который был наречен именем Иоанн. Надо сказать, что Елисавета была родственницей Марии, матери нашего Господа Иисуса Христа. И Иоанн Креститель был его двоюродный брат, который был рожден на 6 месяцев раньше Господа Иисуса Христа. То есть он был старше на 6 месяцев за Господа Иисуса Христа. И его жизнь отличалась тем, что с ранних лет он любил уединяться. Он часто был в пустыне. И это было время его подготовки к его служению. И Библия говорит о Иоанне Крестителе как о величайшем из пророков. И вот наступил момент, когда он услышал глас Божий, когда пришел момент для Иоанна Крестителя начать выполнять ту миссию, которую возложил на него Господь. И Матфей начинает именно с этого момента, когда Иоанн, будучи примерно так же 30 лет, начинает такое публичное служение в пустыне Иудейской. Пустыня Иудейская это пустынная местность, но там были населенные пункты. Не очень многочисленные, но они были, и там не было много людей. Но вот там, в пустыне Иудейской, Иоанн Креститель начинает свою проповедь, начинает свое служение. И он назван предчетой или предвестником явления Мессии израильскому народу. И его проповедь, она была очень, очень простая, она была не очень длинная. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. То есть его проповедь была о покаянии и возвещении приближения Царства Небесного. Я думаю, слово «покаяние» – это очень важное слово в его проповеди. И для нас очень важно понимать, что имели в виду под понятием покаяния люди того времени, израильский народ того времени. Что мы сегодня имеем, что мы понимаем сегодня под этим словом. И я хочу немножко вам рассказать, что они понимали под понятием покаяния, потому что когда Иоанн начал проповедовать, когда он начал говорить о покаянии, то люди, которые приходили слушать его, они понимали, что это означает, о чем идет речь. Что это за требование, которое предъявляется к ним. Я думаю, что современным людям, тем более верующим, нужно понимать, что такое покаяние, что оно представляет из себя. Я сейчас приведу высказывание известного иудейского раввина, который говорит, что такое раскаяние, покаяние. Он говорит так, это когда грешник отказывается от своего греха, изгоняет его из своих мыслей и принимает окончательное решение не делать этого более, как написано, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. То есть мы видим, вот это иудейское понятие покаяния, оно не отличается от того, как мы сегодня понимаем покаяние. И в этом нет ничего необычного, потому что, в общем-то, мы понимаем, что христианство, оно вышло из иудаизма, это естественный божественный процесс, который был. Поэтому мы также понимаем покаяние, это осознание своего греха, это покаяние в своем грехе, это изгнание мысли о том, чтобы опять делать это желание навсегда оставить его, это и есть покаяние. Поэтому проповедь Иоанна Крестителя, она была очень понятна для людей. Он призывал людей к покаянию, чтобы они оставили то, что является грехом, и не позволяли даже в мыслях допускать, что они опять могут вернуться к этому и жили праведной жизнью. Очень часто еврейские раввины, они, говоря о покаянии, брали в пример книгу пророка Исаии, где говорится о таких 9 ступенях покаяния. Это первая глава книги пророка Исаии, 16-17 стих. Здесь написано так. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, ступайте за вдову». И дальше написано, «И тогда я услышу вас, и если ваш грех как багряное, то как волну уберу». То есть мы видим, что люди того времени, они имели глубокое понимание, что такое покаяние, что оно означает. И я думаю, что это очень важно для нас также сегодня, чтобы слово «покаяние», оно было понятно для нас, что это значит. Что это за требование, которое Господь предъявляет сегодня ко всему миру? Покайтесь и веруйте в Евангелие. Это переоценка своей жизни, это осознание своего греха и раскаяние в нем, и желание изгнать его не только из своей жизни, но даже из своих мыслей, и больше никогда к нему не возвращаться. И иудеи очень боялись неправильного подхода к покаянию, который искушает Господа, когда люди думали о том, что они оставят этот грех, что они каются в этом грехе, но где-то внутри себя они оставляли то, что потом, возможно, мы еще можем так жить, возможно, потом мы будем еще так делать. И это считалось искушением Господа. Это являлось тем моментом, когда покаяние считалось ложным или неправильным, и Господь не принимал такого покаяния, потому что оно исходило из лукавого сердца, желающего обмануть Бога, получить покаяние, но все равно заниматься этим для того, чтобы потом опять покаяться и опять получить прощение. Господь не хочет, чтобы мы относились к Нему как той личности, которую можно обмануть. Господь желает искренних отношений. И мы понимаем, что когда мы искренни с Ним, Он искренен с нами. Когда мы каемся от Его сердца, желая изгнать грех даже из наших мыслей, что мы можем в будущем это делать, это правильное состояние сердца. Это отображает истинное покаяние. Безусловно, мы понимаем, что иногда человек в силу разных причин может упасть опять же в этот самый грех. Но это падение не является спланированным. Это не то падение, которое он планирует в своем разуме. Это то падение, которое исходит из разных условий, из состояния его сердца, но никоим образом не является определенным планом, что я просто буду грешить и буду каяться, и Бог будет так меня прощать. Люди боялись такого неправильного понимания покаяния, потому что тем самым они понимали, что они будут искушать Господа. Я думаю, что для нас очень важно, чтобы мы понимали, что такое покаяние, и осознавали, что Божье желание, чтобы мы, осознав грех, покаявшись в грехе, желали изгнать даже из его мыслей и не допускали в своем сердце мысли в отношении того, что мы через какое-то время, отдохнув, можем опять продолжить это делать. Это будет лукавство. И это то покаяние, которое просто Бог не примет. Он не согласится, он не скажет, что это покаяние, и грех останется на человеке. Иудеи это понимали, и Иоанн это понимал, и он проповедовал эту весть о покаянии, призывая народ переоценить свою жизнь, рассмотреть свою жизнь в свете Божьего Слова, покаяться в своих грехах, изменить свои мысли и жить праведной жизнью в ожидании Мессии. Он был предчета. Он был предшественник Мессии. Он указывал на него, но он не был им. И он говорит, говоря о покаянии, Иоанн говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть это его проповедь о том, что приблизилось Царство Небесное. Вот это понятие «Царство Небесное», оно упоминается только Матфеем, или только Матфей употребляет этот термин. Другие евангелисты, говоря о том же самом, они употребляют термин «Царство Божие». Поэтому Царство Небесное или Царство Божие – это одно и то же самое. Что это означает? Царство Божие означает это то, где правит Бог. Это то, где Его слушают, Его принимают, Ему повинуются, Его признают Царем. Это Царство Божие. И Иоанн говорил о том, что приблизилось Царство Божие. В данном случае он имел в виду приход Мессии, приход Христа в этот мир, который является Царем, который принес Царство Божие. И когда мы живем здесь на земле, мы понимаем, что мы живем в какой-то стране, мы имеем определенные законы и требования к тому, чтобы мы соблюдали эти законы. Но кроме того, мы с вами являемся гражданами Царства Небесного или Царства Божьего. И мы признаем главой для себя Иисуса Христа, который является нашим Царем. И законы Царства Божьего являются нашей Конституцией, являются законами, которые мы соглашаемся выполнять и на основании которых мы желаем жить на этой земле. Поэтому уже сегодня, уже сейчас, живя на этой земле, мы в определенной степени живем в Царстве Божьем, в Царстве Небесном. Мы понимаем, что Царство Божие на этой земле, оно несовершенно, оно только проявляется внутри самих людей, через их жизнь. Но есть Царство Божие, которое на небесах, то Царство совершенно. Но здесь на земле это Царство несовершенно, но тем не менее призыв Иоанна Крестителя был, чтобы покаяться, потому что Царство Божие приблизится. Призыв Господа сегодня к нам, чтобы мы с вами, приняв Его как Царя, жили по законам Его Царства. Я понимаю, что для нас, людей, это не так просто, потому что в нашем теле живет грех. И грех, воздействуя на нас, он ослабляет нас. И нам не всегда легко жить по принципам Царства Божьего. Но мы понимаем, что мы призваны к тому, чтобы уже здесь на земле, не только не там на небесах, когда мы туда придем, но уже здесь на земле мы начали жить по нормам этого Царства. И если мы где-то нарушаем нормы этого царства, мы должны каяться, признавать это как грех, чтобы быть прощенными и прилагать усилия и старания со своей стороны, чтобы жить по законам этого царства. Господь говорит о своей благодати, о своей милости, о Духе Святом, который пребывает с нами и пребывает в нас как помощь, как поддержка для того, чтобы мы жили на этой земле как граждане Царства Божьего, представляя нашего Царя, Господа Иисуса Христа, и являя Его через свою жизнь. Мы знаем, что иногда людей разных стран можно увидеть издалека. То есть их образ, их поведение или их слова уже в какой-то степени характеризуют этого человека как американца, например. Американца видно издалека. Или представителя какого-то другого народа. То есть сам внешний вид, само поведение и слова в какой-то степени представляют того человека, кем он является, представителем какой страны. И Господь нас желает, чтобы мы, как представители Его Царства, были на этой земле видимы. Поэтому Он употреблял такие термины, как «город, стоящий на вершине горы», говоря о церкви, как «соль и свет мира миру», потому что мы должны представить Царство Небесное в нас, представить Господа Иисуса Христа, который является нашим Царем. Но Иоанн Креститель, он проповедовал покаяние и приближение этого Царства. И дальше в третьем стихе он говорит: «Ибо Он Тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Мы говорили, когда проповедовал в прошлый раз, что евангелист Матфей, он делает постоянный акцент, указывая на пророчество Ветхого Завета и исполнение этих пророчеств в Новом Завете. И в данном случае, говоря о Иоанне Крестителе, он говорит, что его приход, так же, как и приход Господа Иисуса Христа, не был случайностью. В Ветхом Завете еще пророки, они предвещали и говорили о его пришествии, что он придет. И, наверное, одно из самых главных пророчеств о пришествии Иоанна Крестителя, это книга пророка Исаии 43. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Это пророчество касалось служения Иоанна Крестителя, и Матфей использует это пророчество, показывая исполнение этого пророчества, показывая вот эту связь между Ветхим и Новым Заветом. И еще одно очень важное пророчество в книге пророка Малахии. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете, вот он идет, говорит Господь Саваоф». Итак, мы видим здесь еще одно пророчество, которое использует Матфей, таким образом показывая то, что явление Иоанна Крестителя, его приход, его проповедь не было случайностью, что Господь предвещал и говорил это. И проповедь Иоанна Крестителя служила тому, чтобы приготовить путь для прихода Господа Иисуса Христа. И он учил и проповедовал о том, что вы должны покаяться, вы должны изменить свою жизнь, оставить свой грех, потому что грядет Мессия. Приходит Мессия, приблизилось Царство Божие, и вы должны быть готовы к тому, чтобы принять Его, как своего Царя и как своего Господа. Вот это та весть, это то слово, то послание, которое было у Иоанна Крестителя: приготовьте путь Господу, очистите свои сердца, покайте свои сердца, чтобы принять Мессию как вашего Царя. И его голос, он был очень мощным, очень сильным. Рука Божья была над этим человеком, и его внешний вид говорил о его необычности, потому что Иоанн выглядел очень необычно. И мы читаем в 4 стихе: «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед». Он очень похож на пророка Илию, ветхозаветного пророка, который имел очень похожий вид. Вот эта грубая одежда из верблюжьего волоса, она была очень грубо, надевалась на голое тело. И для того, чтобы просто носить такую одежду, нужно было долго к ней привыкать, потому что эта грубая одежда из грубых верблюжьих волос, она вызывала раздражение. Она не очень была приятна для тела, но он носил эту одежду, он был припоясан этим кожаным поясом, и он имел такой необычный вид человека пустыни. Человека, который показывал всем своим видом, что он пренебрегает вот этой земной роскошью и земным удобством. И даже пища его, она указывала на это пренебрежение, потому что он ел акриды. Акриды – это кузнечики, это вид саранчи, который разрешался в употреблении по закону Моисея. Акриды и дикими – вот это была его диета. Он питался этой пищей и вел такой аскетический образ жизни. И, безусловно, сам его вид, сам образ его жизни, он впечатлял в определенной степени людей, потому что он выделялся. Его голос громогласный, его призыв к тому, чтобы народ покаялся и приготовил свои сердца к приходу Мессии, имел огромное влияние, огромное воздействие на людей. Библия говорит о том, что Иоанн Креститель не совершил ни одного чуда. То есть в его служении не было каких-то чудес и знамений. Ничего то, что мы можем назвать сверхъестественным. Но то, что было у него, то, на что он был помазан, его служение было, это служение слова. Служение очень сильное. Проповеди, помазанной Духом Святым, которая проникала в самые глубины сердца человека, вызывая в человеке покаяние и переоценку своей жизни. Поэтому мы в 5 стихе читаем, «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему». Мы видим, что несмотря на то, что Иоанн не совершал никаких чудес, несмотря на его такой внешний вид, очень необычный, весь Иерусалим, вся Иорданская окрестность, люди толпами приходили к нему, толпами обращались к нему, чтобы послушать него. И то, что можно назвать служение Иоанна Крестителя, что его служение вызвало такое всеобщее покаяние многих и многих людей, которые приходили туда, к Иордану, исповедовали свои грехи, каяли свои греха. Вы знаете, то, что привлекало людей, то, почему эти толпы приходили к Иоанну, также было связано с тем, что его проповедь, она была очень резкой и бескомпромиссной. Это был человек, который не ласкательствовал и не льстил никому из людей. Это был человек, который говорил правду, говорил то, как есть на самом деле, независимо от того, какие люди и кто к нему приходил. Мы знаем, что он обличал самого царя Ирода, обличал, потому что видел, что тот брак, который заключил этот царь, он неправильный, он греховный. И он понимал, что подобного рода обличение очень опасно. И мы знаем, что в конечном итоге это обличение царя Ирода повлекло смерть Иоанна. В конечном итоге мы знаем, что ему была отрублена голова, и причина, почему это было сделано, была связана с тем, что он открыто сказал царю, что ты живешь в блуде, что ты блудник, что ты не можешь так жить, ты не можешь жить с женой у брата своего, потому что греховно перед Богом. Вот такой был Иоанн. Неважно, кто стоял перед ним, царь или простолюдин, он говорил прямо, он говорил открыто, он обличал и указывал грех, но не только указывал грех, он не только показывал людям, что вы грешники, что вы жалкие грешники в глазах Божьих, что вы погибшие, он показывал им на выход. Он говорил, покайтесь, измените свою жизнь, измените свои мысли, приготовьте свои сердца к пришествию Мессии, для того, чтобы вы могли принять его как своего царя. Мы понимаем, что призыв Иоанна был к покаянию и к изменению жизни. И многие люди, которые тот вам и приходили, они открывали свои сердца, и это слово достигало их, касалось их сердца. Я думаю, что служение Иоанна Крестителя, оно очень актуально для нас сегодня с вами и для нашего времени. Для того, чтобы мы могли увидеть пример в этом человеке, пример смелого, бескомпромиссного служителя, который открыто и прямо обличал грех, открыто и прямо указывал на беззаконие. Сегодня существуют такие термины, как политкорректность, как мягкий разговор с человеком, чтобы как-то не обидеть его, как-то не причинить ему боль. И подобного рода политкорректность в отношении проповеди, она неуместна. Мы понимаем, что Господь желает, чтобы Его Слово, оно было передано чисто, безукоризненно, таким, каким оно есть. И современный мир, современные люди, они нуждаются сегодня в Иоаннах Крестителях. Они нуждаются в людях и проповедниках, которые способны говорить даже царю, которые способны обличить даже царя, не боясь тех последствий, которые могут быть за этим. И по этой причине, по причине бескомпромиссности, по причине прямоты и смелости проповеди Иоанна Крестителя, он был величайшим из пророков. Ни перед кем не склонялся, никого не боялся. Говорил прямо, говорил то, что есть истина, независимо от того, какой будет реакция. Не так много было людей в истории, подобных Иоанну Крестителю. Но подобные люди возникали. Подобные люди были в истории, которые обладали вот этой смелостью и дерзновением говорить правду, говорить истину. Я вспомнил одного человека, возможно, вы читали о нем, Саваролла. Был такой монах, он был католиком, он жил в 15 веке. Его служение было в Венеции, это итальянский город, знаменитый итальянский город. И в течение 10 лет этот проповедник, монах, проповедник, он произвел целый переворот в этом городе. Через свою бескомпромиссную и сильную проповедь многие люди покаялись, и жизнь многих людей изменилась. И этот смелый проповедник, он указал папе римскому на его грехи, на его беззаконие. Он показал на блуд этого человека, на беззаконную, на греховную жизнь этого человека. Он был предчета реформации, предчета прихода Мартина Лютера, Джона Кальвина в этот мир. И он прямо сказал папе, потому что папа жил в полном блуде, в разврате. Тогда можно было даже покупать титул папы римского, и многие так и делали. И когда он обличил его в грехе, в блуде, то в конечном итоге этого человека сожгли на костре. Его лишили жизни, его сожгли, но он осмелился. Он набрался смелости, он был вдохновлен Духом Святым и указал, что это грех, что это неправильно. И неважно, кто ты, папа римский или простой человек, но это грех, который приведет тебе в ад. Это грех, которым, если ты не покаешься, то ты погибнешь вместе с ним. Были люди такие в истории. Конечно, не так, может быть, много было этих людей, но они могли говорить Слово Божие всем. Мы знаем, что апостол Павел был таким человеком. Он говорил царю Агриппе о воздержании, о суде. Он говорил прямо о изменении жизни. В конце концов, этот царь просто испугался. «Иди, я послушаю тебя другой раз». И я думаю, что это для нас пример. Пример того, чтобы мы могли говорить. Мы понимаем, что правда всегда лучше, чем ложь. Истина всегда освобождает человека. По крайней мере, дает шанс человеку, если человек принимает эту истину. Мы понимаем, что иногда нужны разные методы к тому или другому человеку. Но иногда нужны методы Иоанна Крестителя. Иногда нужно проповедь Иоанна Крестителя, который говорил громко, который говорил прямо, который говорил, невзирая на лица, возвещая суд Божий, призывая людей к покаянию. И мы видим, что это касалось людей. И поэтому люди толпами, они приходили толпами, они стремились к тому, чтобы увидеть и услышать проповедь Иоанна Крестителя, и многие из них по-настоящему каялись и изменяли свою жизнь. В 6 стихе написано: «И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Вот то, что производила проповедь Иоанна Крестителя, люди исповедовали свои грехи, люди каялись в своих грехах и были крещены в Иордане. Знаете, вот это понятие крещения, это понятие очень необычное, то, что делал Иоанн. Дело в том, что вот это понятие крещения было у израильтян, но оно означало обращение язычников в иудаизм. То есть, когда кто-то из язычников принимал закон или принимал иудаизм, то он совершал обряд самокрещения. Его не крестили, кто-то специально, но он совершал обряд, который называется самокрещение. Он опускался в воду, погружался в воду и таким образом показывал, что он оставляет и омывает свою старую жизнь и принимает Бога Израилева и желает жить по закону. Поэтому вот это понятие крещения, оно имелось в виду только для язычников, которые обращаются в иудаизм, и только для них, но ни в коем случае не для иудеев. Что-то подобное может быть, или было, когда Нейман, военачальник сирийский, он был исцелен Господом через пророка Елисея, он 7 раз окунулся в Иордане и исповедовал, что теперь я не буду поклоняться никакому другому Богу, кроме Бога Израилева. Возможно, эта история стала причиной возникновения этой традиции крещения язычников. Может быть, что-то другое, но эта традиция была. И она касалась только язычников, которые обращались в иудаизм. Но здесь мы видим немножко другую ситуацию, потому что здесь Иоанн крестил не язычников, а Иоанн крестил иудеев. Это было необычно, это было что-то новое. И вот это крещение Иоанна, оно означало исповедание грехов, покаяние в грехах и желание в праведности и чистоте ожидать пришествия Мессии. Это крещение в покаяние и ожидание пришествия Иисуса Христа в этот мир. Вот это крещение Иоанна. Крещение, покаяние и ожидание праведности пришествия Мессии. Мы знаем, что наше крещение, то крещение, которое мы сегодня принимаем, оно отличается от того крещения, которое практиковал Иоанн Креститель, потому что мы крестимся не покаяние и ожидание Мессии, потому что Он уже пришел. Мы крестимся в Иисуса Христа и таким образом показываем смерть и воскресение для новой жизни во Христе Иисусе. Через крещение мы присоединяемся к поместной церкви, опять же, и в ожидании второго пришествия Мессии, в ожидании в праведности и чистоте. Потому что Мессия или Христос, Он придет второй раз, и в этом есть определенная параллель между крещением Иоанна и нашим христианским крещением. Но Иоанн тогда крестил людей в ожидании пришествие Мессии, праведности и чистоте. И многие-многие люди, они приходили для того, чтобы креститься и исповедовали свои грехи, каялись в своих грехах, принимали крещение. Вот Иоанна, это было новое явление, это было такое пробуждение в пустыне иудейской. И мы видим, что некоторые люди, книжники, фарисеи, они приходили, они даже думали, возможно, этот человек является Мессией. Возможно, это тот человек, который должен был прийти, но мы видим, что Иоанн, он говорил: нет, я не Мессия. Я не тот, который должен прийти. Я глаз вопиющего в пустыне. И вот давайте посмотрим 8 и 9 стих. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Вот та бескомпромиссная проповедь, Иоанна. Он видел людей, которые были фарисеи и саддукеи. Это элита общества. Это не просто обычные люди, это элита, аристократы. Это богатые люди. Это люди, которые пользовались и общим уважением. Но мы видим, что обращение Иоанна к этим людям было, мягко говоря, достаточно жестким. Он говорит в отношении к них, их, называя их порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Мы видим Иоанна как пророка, который смотрел в сердце людей. И он видел, что эти люди, книжники, фарисеи, саддукеи, то, почему они приходили туда, из чувства любопытства, из желания посмотреть, а что же там происходит на самом деле? А что это за Иоанн такой креститель объявился? Эти люди очень хорошо знали Писание. Очень часто многие из них, они знали все пятикнижие Моисея наизусть. Но проблема этих людей заключалась в том, что понимание Писания их было в том, чтобы просто выполнить внешнюю часть. И они никак не заботились о внутреннем состоянии своего сердца. Они были сосредоточены на исполнении различного рода правил, которые они сами для себя и составили. И внешне, по своему поведению внешнему, они выглядели очень благочестивыми. Но когда Господь смотрел на этих людей, Он назвал их гробами окрашенными, которые внешне выглядят очень хорошо, но внутри они полны мерзости и беззакония. То есть их цель заключалась в том, чтобы внешне выглядеть хорошо, а то, что в их голове, а то, что в их мыслях, а то, что в их желаниях, этому они не придавали никакого значения. Поэтому они были лицемерами, поэтому они были гробами окрашенными, которые исполняли только внешний закон, но внутренне были полны греха, полны нечестивых, греховных, прелюбодейных мыслей. И поэтому Иоанн, видя этих людей, которые пришли с гордостью, высокомерием, понимая, что им не в чем каяться. Они просто посмотреть пришли, как грешники каются, потому что они не считали себя грешниками. И Иоанн, видя их развращенные, лицемерные сердца, он называет их порождениями ехидненными. Говоря, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Указывая на то, что они не хотят каяться, не хотят осознать свою греховность и исповедовать свои грехи, но из гордости и высокомерия считают себя праведниками, не нуждающимися ни в каком покаянии. Это то состояние, которое ненавидел наш Господь. И жестче, чем кому-либо, Он обращается к книжникам и фарисеям. Точно так же и Иоанн. Лицемерие, вот эту двойственность, когда люди представляют себя тем, кем они не являются, это то, что ненавидит Бог. Господь не хочет, чтобы мы имели только внешний вид благочестия, а внутри себя отреклись от Него через свои мысли, через свои желания, через свои чувства, которые, возможно, невидимы для других людей, но до времени невидимы. Но Бог видит это. Поэтому требование закона, оно состояло не только в том, чтобы не убей и не прелюбодействуй. Книжники и фарисеи именно так и понимали, что если я не прелюбодействую, я не прелюбодей. Они не задумывались о том, что если в сердце своем они смотрят с вожделением, если в сердце своем в мыслях они с кем-то прелюбодействуют, они не считали это грехом. Поэтому если они не прелюбодействовали физически, они допускали прелюбодейство в мыслях и считали это нормальным. Мечтали, думали о каких-то греховных вещах и воспринимали это нормально, потому что заповедь говорит, не прелюбодействуй. И если я не прелюбодействую физически, а в мыслях прелюбодействую, это не является грехом. Вот у них было такое понимание Писания. Вот так они жили, но Господь сердцеведец. И мы знаем, что Господь сказал о том, что если мы не прелюбодействуем физически, но в мыслях прелюбодействуем, то мы уже согрешили. Мы уже во грехе. И вот это фарисейское понятие греха, оно раздражало Бога. Господь резко негативно относился к ним, потому что они блюли только внешность чаши, но о внутреннем состоянии не заботились. Они неправильно воспринимали и понимали грех, считая, что грех – это только какое-то действие. Хотя и в этом они тоже немало грешили. Но Господь говорит, что грех – это не только действие, это не только поступок, но это также мысли, это также желания, которые возникают, с которыми человек не желает бороться, не желает пленять их послушание Иисусу Христу. Поэтому к ним Иоанн Креститель, поэтому Иисус Христос книжникам и фарисеям говорит очень жестко, очень прямо, потому что эти люди, они нуждались в том, чтобы их грех был скрыт и показано было их лицемерие. И поэтому Иоанн так говорил к ним, безусловно, это шокировало других людей. Представьте себе, если бы вдруг пришел к нам какой-то высокопоставленный чиновник, посмотреть просто, что здесь происходит, считая, что он не нуждается ни в каком покаянии. И вдруг я говорю, порождение ехиднины. Кто внушил тебе бежать от гнева Божьего? Ты пришел сюда, чтобы посмотреть, что здесь происходит, а не покаяться в своих грехах. Покайся, ибо погибнешь. Не знаю, что бы чувствовал этот чиновник. Но я думаю, что либо он бы покаялся, либо он больше бы не пошел. Вот Иоанн был таким. Он был пророк. Он видел, мы не всегда, мы отчасти видим, не всегда видим сердце человека. Он видел, он понимал, что то, что он говорит к этим людям, справедливо. Мы должны быть очень осторожны, потому что мы иногда можем ошибиться и несправедливо кого-то обвинить. Несправедливо на кого-то указать и назвать его грешником, идущим в ад. Нам надо быть очень осторожными. Но если мы видим, если нам открыто, если мы уверены, как Иоанн, видя сердца этих людей, то он говорил прямо, он говорил открыто, и никто никогда этим людям это не говорил. А представляю, что эти люди чувствовали. Да кто это такой? Тут какой-то бомж волосатый указывает нам, как нам жить, как нам поступать. Называет нас такими обидными словами «порождение ехиднины». Конечно, не обижались. Вы помните, как они подходили к Иисусу Христу и говорили, «Учитель, ты нас обижаешь! Все нас уважают, все нам кланяются, все желают как-то быть с нами, иметь общение какое-то с нами, а ты нас обижаешь, ты игнорируешь нами, ты называешь нас гробами окрашенными». Мы видим, что Бог нелицеприятен. Фарисей ты, саддукей ты, или еще кто-то, Господь нелицеприятен. И мы, как Его слуги, как Его дети, должны учиться этому. С мудростью, безусловно, но тем не менее Господь хочет слышать чистую проповедь. Господь хочет, чтобы мы могли говорить и грешнику, что он является грешником. И не боясь, что он уж обидится сильно, потому что если не будет знать, что он грешник, то он просто погибнет. Поэтому книжники и фарисеи, приходя, они уходили раздраженные, обиженные. Они скрежетали своими зубами, ненавидя Иоанна Крестителя, потому что он посмел обличить их и посмел указать то, что не являются грешники. И вот дальше. Господь не только указал, что они грешники, но Он говорит, сотворите же достойный плод покаяния. То есть он говорит, если вы пришли искренне, если вы действительно желаете покаяться на самом деле, то сотворите же достойный плод покаяния. То есть Иоанн Креститель говорит, что если ты покаешься и даже крестишься, и это будет лицемерно, то это не принесет тебе никакой пользы. И знак неискренности покаяния – это отсутствие плодов. Отсутствие результата. Если книжник или фарисей принял крещение от Иоанна, исповедовал грехи какие-то, покаялся и пошел домой, и продолжал жить так, как он жил раньше, то это не было покаяние. Иоанн говорит, что покаяние имеет плод. Сотворите достойные плоды покаяния. Если вы покаялись, то вам не нужно будет никому доказывать это. Не нужно будет никого убеждать, я покаялся, теперь спасен. Люди сами это увидят. Они сами это заметят, потому что истинное покаяние имеет плод, результат в изменении, в преображении жизни. Поэтому, если мы по-настоящему покаялись, то люди сразу скажут, что-то с тобой не то. А что-то ты уже не такой, как был раньше. Это говорит о плодах. О том, что человек изменился, что его жизнь стала другой, это плоды покаяния. Поэтому Иоанн, будучи пророком, видя лицемерие и неискренность людей, он обличал их в том, чтобы они сотворили достойные плоды покаяния. Чтобы они не думали, что какой-то обряд просто спасет их. Многие люди сегодня так живут, они думают, что если они будут исполнять какие-то обряды, если будут делать то-то, то-то, если не крестятся, то все тогда место в Царстве Божьем им гарантировано, независимо от того, как они живут. Это ложь, это обман. Обряды не спасут человека. Если человек даже 100 раз крестится, он из этого не попадет в Царство Божье, если его покаяние не будет иметь плодов. Но тысячи, миллионы людей сегодня обмануты что, тем, что все, что им нужно, это исполнить какой-то обряд. Все, что требует от них Бог, это сходить в церковь в такое-то время, это сделать то-то, то-то, и место в Царстве Божьем для меня гарантировано. На самом деле это обман, это ложь. Это то, что некоторые называют религией, убаюкивающей людей и ведущей их в ад, когда говорится, делай то-то, то-то, и все, от тебя больше ничего не требуется. Господь говорит о достойных плодах покаяния, которые свидетельствуют о том, что человек изменился. Он не просто покаялся, он принял решение не жить так, как он жил раньше. И Божья благодать пришла в эту жизнь, потому что было принято правильное решение для того, чтобы помочь ему исполнить это решение, жить на основании того решения, которое он принял. И мы видим, что Иоанн Креститель очень прямо говорил об этом людям, которых он видел лицемерие и неискренность. И эти люди были фарисеи и саддукеи, самые религиозные, самые знающие Писание. Это не пастухи, которые читать, писать не умели. Это религиозные лидеры. Это элита религиозного общества. Они первые погрязли во грехах. Они были самыми великими лицемерами, которые лицемерили перед людьми, но они никак не могли лицемерить перед Богом. И Иоанн скрывал и показывал это. И здесь он говорит один важный аргумент, который они использовали в свое оправдание. Смотрите, что он говорит в 9 стихе. «И не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Здесь Иоанн затрагивает очень важный аргумент, который использовали евреи. Отец наш Авраам. Это был очень важный аргумент для них. Что он означал? Они считали, что Авраам настолько угодил Богу, настолько был приятен и дорог для Бога, что автоматически все его потомство, коим они являются, имеет гарантию наследования Царства Божьего из-за заслуги Авраама. Вот так они думали. Наш отец Авраам. Поэтому Иоанн Креститель разбивает эту ложную религиозную теорию, что если я потомок Авраама, если я еврей, то мне гарантировано место в Царстве Божьем. Он говорит, не думайте так, что если вы дети Авраама, то все. Как бы вы ни жили, что бы вы ни делали, вы обязательно будете в Царстве Божьем. Он говорит, что Бог способен создать себе детей Авраама из камней. В данном случае здесь пророчество о нас с вами, о язычниках, которые были привиты и которые по вере стали детьми Авраама. Господь из камней, то есть из язычников, из нас, соделал себе детей Авраама. И послание к Галатам Павел очень ясно об этом говорит, что мы дети Авраама по вере. Безусловно, мы не уничижаем израильский народ, они тоже дети Авраама. Но то, что хочет Господь от них, чтобы они творили дела отца их Авраама. чтобы они ходили по следам веры Авраама, чтобы они покаялись в своих грехах и приняли Иисуса Христа как Мессию, как Спасителя. Но сегодня многие евреи пока еще не принимают. В этом есть пророческие высказывания на эту тему, и окончательное принятие Христа произойдет, когда они увидят Его второе пришествие. Но многие евреи сегодня, они приняли своего Мессию. И смотрите, как они думали. У них была такая пословица даже, или такой рассказ, который они рассказывали своим детям, что Авраам сидит у преддверия ада и внимательно смотрит, чтобы ни один еврей случайно не попал в ад. Вот так они верили. Вот так они понимали. Мы евреи, язычники, топливо для ада. Мы предназначены для Царства Божия. Да, у меня не всегда все хорошо, да, иногда прелюбодействую, иногда напиваюсь, иногда жену бью, но из-за заслуг Авраама мне гарантировано место в Царстве Божьем. Вот так они думали, так они считали, поэтому Иоанн Креститель говорит, не думайте так, что если вы дети Авраама, то все, то вам место гарантировано. Покайтесь и сотворите достойные плоды покаяния, потому что Бог способен из камней воздвигнуть себе детей. Вот такая проповедь Иоанна Крестителя. И в 10 стихе он говорит, «Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». То есть здесь Иоанн высказывает очень важную мысль, показывает, что всякое дерево, не приносящее плода, срубается и бросается в огонь. Всякий человек, который не покается, независимо он иудей или язычник, если он не покается, если он не принесет плоды покаяния, не отдаст свою жизнь Господу и не будет следовать за ним, то, конечно, его пристань, конечная точка его назначения, срубают это дерево и бросают в огонь, в ад. Вот так Иоанн говорил, так он проповедовал, это соответствует тому, чему учил потом Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Это соответствует тому, о чем мы читаем в Евангелии от Иоанна, где он говорил, что если мы не будем приносить плод, если мы не принесем плод, если мы будем высохшими ветками, то они будут срезаны и брошены в огонь неугасимые. Это очень важные слова, которые звучат как предупреждение, чтобы мы сотворили достойные плоды покаяния, чтобы мы не думали, что если мы говорим, что мы верим в Иисуса Христа, то в нашей жизни все решено. Так думали иудеи, мы потомки Авраама. Авраам не пустит никого в ад, он сидит у дверей. И некоторые верующие это говорят, я верю в Иисуса Христа, все, мне гарантировано место в Царстве Божьем. Хорошо, что веруешь, но Библия говорит, что бесы тоже веруют, но вместе с тем они в Царстве Божьем не будут. Поэтому мы понимаем, что вера в Господа Иисуса Христа имеет исповедание уст, но имеет и плод жизни. То, что у нас произошло, это исповедание уст, это хорошо. Но то, что Бог хочет еще видеть в нас, это плод нашей жизни, плод нашего покаяния. И мы должны помнить об этом. Так, наше время подошло к концу, но надо докончить это место. Итак, 11 стих и 12. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня и недостоин понести обувь, я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Итак, здесь мы видим, что Иоанн, говоря о себе, говорит, что он не является Мессией. Но Мессия идет, должен прийти, и он даже не достоин понести обувь его. То есть мы видим, что Иоанн не указывает на себя, как на что-то особенное, как на кого-то великое. Он говорит, я никто, я ничто, но тот, который идет вслед за мной, тот, который является Мессием, Христом Иисусом, нашим Господом, он достоин. Я не достоин даже понести обувь его, он достоин всей славы, всей чести и всей хвалы. То же самое мы сегодня исповедуем. Только он достоин. Только Он Господь. И мы не желаем принимать никакую славу, нет людей, нет кого, потому что только Господь достоин. И здесь Иоанн указывает то, что будет делать Мессия. Он будет крестить Духом Святым и огнем. И что значит крестить Духом Святым? Для нас это знакомо, потому что многие из нас крещены Духом Святым. Это пророчество Иоанна о крещении Духом Святым, которое будет делать Мессия, но исполнилось в день Пятидесятницы. В день Пятидесятницы сошел Дух Святой на первых верующих, они были крещены Духом Святым и начали говорить на иных языках, и Господь Иисус по-прежнему и сегодня крестит Духом Святым. А что значит крестить огнем будет? И вот в этом вопросе, я думаю, многие верующие, они не всегда правильно понимают. Я исследовал этот вопрос о крещении огнем, и то, о чем говорят богословы, исследователи Писания, что здесь имеется в виду, что Господь будет крестить огнем ада тех людей, которые не покаются и не примут Его как Мессию. Те, кто примут Его, будут крещены Духом Святым, те, кто не примут Его, будут крещены огнем ада, потому что Библия говорит, если не покаетесь, все погибнете. Если не покаетесь, все погибнете. Без покаяния нет прощения. Без покаяния нет спасения. Без покаяния нет Царства Божьего. Поэтому Иисус, крестящий Духом Святым, тот, кто не уверует в Него, он будет крещен огнем ада, чтобы остаться там. Но мы знаем, что воли Господа нет, чтобы кто-то погиб. Он желает, чтобы все спаслись и достигли познания истины, но многие люди говорят, не время, не сейчас, еще не хочу, мне нравится жить так, как я хочу. И люди таким образом сами навлекают на себя суд Божий. Люди игнорируют, люди закрыты на этой земле, не думают, что вот эта земля и все, что есть. А Библия говорит о том, что земля представляет первое небо. Все космическое пространство представляет второе небо. А третье небо – это духовный мир, невидимый мир. Мир Царства Божьего, мир Царства Небесного, который не видим для нас, живущих в физическом мире. Но апостол Павел говорит, я был восхищен до третьего неба, в сферу духовного мира, и видел, и слышал, и не могу вам передать. И многие люди, они слишком приземлены к этой земле и слишком приросли к ней для того, чтобы видеть красоту небес. Но Слово Божие предупреждает нас, указывая нам, что мы духовные существа, что мы не только плоть, что мы не только кровь, что мы созданы не только для этого трехмерного физического мира, но мы созданы для Царства Божьего, которое Господь приготовил для всех любящих Его. Поэтому то, что нам важно сегодня, это прислушаться к тому, о чем проповедовал Иоанн Креститель, потому что это актуально для нас сегодня. И иметь достойные плоды покаяния. И заканчивая, я просто зачитаю несколько слов, скажу, чтобы закончить эту главу. 14 стих. 13, извините. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Не надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду Божию». Безусловно, крещение нашего Господа Иисуса Христа не было крещением покаяния. Потому что в нем не было греха, в нем не было беззакония, но это можно назвать крещение отождествления с грешниками. Для того, чтобы пройти вот этот земной путь и стать жертвой умилостивления за их грехи на кресте Голгофы. То есть он отождествил себя с нами, чтобы умереть вместо нас, чтобы заплатить то, что мы не способны были заплатить, чтобы открыть для нас таким образом путь на небеса, поэтому крещение Иисуса исполнит всю правду Божию, пройти земной путь человека от начала и до конца, не согрешив при этом. Он отождествил себя со мной, чтобы умереть за мои грехи, Он отождествил себя с вами, чтобы умереть за ваши грехи и оправдать вас. И, крестившись Иисус, тотчас вышел из воды, и все отверзлись небеса, и увидел он Духа Божьего, который снисходил, как голубь, и не спускался на него. И все глас не было глаголище, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Итак, здесь мы видим очень необычное явление, когда показана вся Троица. Мы знаем, что наш Бог триедин, единый Бог, который открывается в трех лицах, но который вместе с тем единый. Мы видим Иисуса Христа, который принимал крещение. Мы видим Дух Святой, который в виде голубя сходил на Него. И мы слышим глас Божий, который сказал, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Начало публичного служения нашего Господа Иисуса Христа. И это служение предвозвестил Иоанн Креститель. Он был предчетой. Он был тот, который указал, идет тот, который сильнее меня. Идет тот, который будет крестить вас Духом Святым и огнем.